Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу разговариваем о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Эта неделя дает нам повод вспомнить сразу двух апостолов, двух ближайших учеников Христа, абсолютно разных и поразительно не похожих друг на друга, и в то же время нашедших место среди ближайшего круга Спасителя, когда он был, исполнял свое служение на земле. Я имею в виду апостола Фому, память которого мы отмечаем 19 октября, и апостола Иакова Алфеева, память его 22 октября. Вот что касается апостола Фомы, то как только имя его произносится, как правило, вспоминается вся эта история, произошедшая после воскресения Христова, когда он потребовал вещественного уверения, поскольку он не мог поверить в то, что ему рассказывают, и должен был сам убедиться. Это известный и много раз откомментированный сюжет на тему, которого много-много можно найти откликов и в изобразительном искусстве, и в литературе, и в толкованиях святых отцов, естественно. Но мне хочется обратить внимание на то, что начинается наше знакомство с апостолом Фомой сугубо противоположного. Поскольку первое его появление в Евангелии, когда он был еще не учеником Христовым, а галилейским рыбаком, так вот, услышав проповедь Спасителя, он все бросил, пошел за ним и стал одним из первых из 12 учеников. То есть, с одной стороны, пока не увижу, не уверюсь, а с другой стороны, услышал и сразу поверил. То есть это человек, в котором вот эти вот две крайности составили какое-то абсолютно гармоничное восприятие учения Христова.
Но еще есть одно упоминание об апостоле Фоме. Когда Христос накануне своих страданий говорит уже в момент воскресения Лазаря, что он идет в Иерусалим для того, чтобы умереть, Фома говорит, что и мы пойдем умрем с тобою. И вот это вот получается, что с одной стороны его готовность умереть, с другой стороны неверие в то, что Христос воскрес, может у нас породить некое недоумение, как это сочетается в одном человеке. У него и была решимость на то, чтобы разделить трагическую участь своего учителя. При этом, судя по всему, он совершенно не ожидал гарантии того, что за этим последует какое-то, какое-то благополучие. Он не верил, возможно, даже до конца, то, что Христос именно воскреснет. На самом деле эти истины настолько глубоки, настолько парадоксальны и непонятны, что они были открыты апостолом уже и событиями, и, а самое главное, схождением Духа Святого на них, тогда, когда сам Дух их всему научил. Но вот, тем не менее, это очень интересное сопоставление, что в одном человеке может вмещаться и вера, и неверие, и готовность, и страх, и какая-то открытость, и наоборот, недоумение.
Ну, в историю, по преданию, апостол Фома вошел еще как просветитель Индии, что очень экзотично. Угу. Хотя могилу, ну, или место захоронения его увидеть невозможно, потому что еще в XVI веке все это место ушло под воду. Но предание сохранило воспоминания некоторых паломников, которые видели место первого захоронения апостола Фомы. Так что приходится доверять их свидетельствам, что все так оно и было.
Возможно, кому-то встречались так называемые апокрифические тексты, деяния апостола Фомы и даже Евангелия Фомы. В общем-то, надо сказать, что это тексты, которые не восходят к самому апостолу Фоме. Это, безусловно, тексты, относящиеся к гностическим источникам, которые лишь только пытались прикрыться именем этого известного апостола, но, тем не менее, они известны, их изучают, и изучают не с точки зрения христианства, а изучают с точки зрения истории ересей. Не будем сейчас подробно об этом говорить, но, тем не менее, уж коли мы затронули эту тему изучения, разума, ведь это очень важный момент, которого, мне кажется, стоит коснуться, сам процесс уверения. Ведь Христос сказал, что вот блажен ты, как, что ты поверил, потому что вложил свои пальцы в мои ребра и в мои раны. Но блажены те, которые еще больше, которые поверили, не видя, не трогая, без всяких доказательств, без всяких гарантий. На самом деле, это, мне кажется, что этот парадокс, о котором я говорил, что так много сочетается в душе и в личности одного человека и готовность умереть и неверие, попущено Богом именно для того, чтобы мы об этом задумались. Задумались о том, что такое вера. Вера — это не доказательство, это не... она никогда не основывается на знаниях. Знания могут быть подпорками и помощью, но вера сама по себе — это подвиг. И в этом смысле действительно мы были бы блаженны, если бы верили без всяких стопроцентных доказательств, просто потому что это правда сама по себе. Ведь в каждом из нас существует это чувство этой правды, чувство того, что мы верим как некий отклик на слова Божии.
Но мне хочется еще все-таки несколько слов сказать об апостоле Иакове Алфееве, может быть, потому что о нем почти ничего не сказано. Просто сказано, что Иаков — брат апостола Иуды, вот один из 12. И все, вот такой вот простой человек. Надо, кстати, напомнить, может быть, нашим радиослушателям, что оба брата были вполне молодыми, зрелыми по тем временам мужчинами, женатыми, с детьми, когда они услышали призыв Спасителя и последовали за ним. Но обоих этих братьях почти ничего не сказано, а предание сохранило нам только воспоминание о том, что они всем помогали. Они постоянно были на подхвате. Помогали они и апостолу Филиппу, когда он там занимался с денежными вопросами. Они помогали апостолу Нафанаилу. То есть их задача была вот такая – всем помогать. Очень простые люди, без всяких, казалось бы, ярких дарований. Но есть... богословы, которые считают, что именно присутствие среди 12 ближайших учеников Христовых двух этих очень простых людей привлекло к Спасителю огромное количество таких же простых людей. То есть это было понятно, что это не элитарная какая-то секта, и она для всех. То есть то, чему учит Спаситель, способны воспринять и очень одаренные во всех смыслах личности вроде апостола Иоанна или апостола Петра, и в то же время такие простецы, как Иуда и Иаков Алфеевы.
А мне очень интересен вопрос. Ведь и апостол Фома, конечно, о котором мы говорим, и апостол Иаков, и апостол Иуда, все они в день Пятидесятницы получили дар говорения на иностранных языках. Значит ли это, что они стали учеными-филологами? Мне так кажется, что на самом деле это не столько филологический дар, сколько дар именно... понимать, сочувствовать, верить и передавать свою веру. Это некий такой вот дар, умение донести до сердца каждого человека теми словами, которыми ты можешь, может, самыми простыми словами, самыми некнижными, даже, может быть, грубыми и некрасивыми, но достучаться до сердца, потому что именно миссия апостолов в этом-то и состояла. Они рассказывали то, чему они были сами свидетели, ни больше, ни меньше. У них не было учебника догматики, Евангелия не были написаны. Они просто ходили по Римской империи и рассказывали в каждом городе свой собственный опыт, и им верили, потому что это очевидно, что благодаря их деятельности христианство распространялось, в конце концов дошло до самых отдаленных концов того существующего мира, который сейчас мы называем христианским миром.
Ну, что касается разговора на иностранных языках, то скорее апостолу Фоме этот дар мог пригодиться. Апостол Иаков Алфеев обошел со своей проповедью вполне знакомые ему земли. Это была Иудея и Палестина в основном. Собственно, там на границе с Палестиной он и принял мученическую смерть на кресте. Он далеко не удалялся от своих родных мест. По-видимому, именно к этим простым людям, которые населяли... А кто там был? Там были пастушеские племена, полукочевые, и, в общем, вряд ли книжные, и вряд ли сильно интеллектуально развитые.
Ну вот именно об этом я и говорю, что да, в этой ситуации тем более должен был быть нужен этот дар говорения, потому что это дар донесения, это дар... расположение к себе. И вот такой простой человек, как апостол Иаков, этим даром овладел, его простота является не его недостатком, а его, безусловно, достоинством.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мне хочется с помощью нашего церковного календаря поразмышлять на тему, почему так важен для нас пример мучеников первых веков. Вот на этой неделе мы будем вспоминать мучеников Сергия Ивакха 20 октября, а 21 октября будем вспоминать преподобную Пелагию Антиохийскую. Сергий Ивакх, помимо всего прочего, дороги нашему сердцу, потому что именно в честь Сергия получил свое монашеское имя преподобный Сергий Радонежский. А как мы знаем, он был Варфоломеем крещен. А вот что касается преподобной Пелагии Антиохийской, тут у меня всегда возникает вопрос. Мы обычно вспоминаем как такой эксклюзивный, особенный пример подвига Марии Египетской. Подвиг действительно очень такой яркий и мало на что похожий, но это не значит, что аналогичных подвигов не было среди ее современниц. И одна из таких современниц – это как раз преподобная Пелагия Антиохийская, которая совершила такой путь от блестящей актрисы в интеллектуальном центре Востока империи Антиохии, пещеру на Елеонской горе, где она, подобно Марии Египетской, много лет подвязалась, причем окрестные жители думали, что это мужчина. Вообще, да. Потому что они ее почти не видели.
От ее былой красоты вообще ничего не осталось.
Вот почему нам так... Я понимаю, когда мы вспоминаем тех святых, о которых остались еще какие-то исторические источники, о которых мы можем как-то реконструировать их личность, представиться, примерить что-то, какие-то ситуации их жизни на себя, что-то попытаться найти какие-то уроки, перекликающиеся с опытом нашей современной жизни. А вот когда мы говорим о святых первых веков, почему они так нам важны? Нет, понятно, что важны все святые, но почему именно их жития, которые очень пунктирные, которые очень-очень слабо дают нам представление о личности, так нам важны, ценны, и почему мы так за них держимся?
Ну, я думаю, что именно они и создали некий, так скажем, канон. Их жизнь создала некую вот рамку, образ, чин, как это в русской культуре очень часто, по которым в дальнейшем следовали люди. Ведь на самом деле это только достояние 19-20 веков. Психологизм, рассуждение о каких-то предпосылках, причинах того или иного поведения. А люди на протяжении многих веков жили, списывая свою жизнь с иконы. Житие святых было тоже такой же иконой. И в этом смысле очень важно, что вот есть, вы не случайно сказали про Марию Египетскую, Пелагию. В общем-то, они, казалось бы, вот в одном чине, в одной, так сказать, в одной области, аналогичные иконы. Понятно, что даже на иконах, что на иконах, конечно, не по-разному бы наверняка писались, но тем не менее, чисто вот с литературной точки зрения. Важно, что люди понимали, что возможен кардинальные изменения, просто преображение, да наоборот, из блудницы в святую, из красавицы в отшельницу. В случае с Пелагией Антиохийской, так там вообще потрясающий есть момент в ее житии, сюжетная такая линия, когда на нее смотрел преподобный Нон. Это мне очень дорог этот штрих.
Там просто так еще совпало, что, если следовать тексту ее жития, в этот момент был собор в Антиохии, да. То есть собрались все современные ей епископы, чтобы решать вот церковные вопросы. И в этот самый момент вот все это и произошло.
А что же произошло? Произошло то, что святой взгляд святого человека на блудницу поменял ее собственную жизнь на 180 градусов. То есть все, когда она проходила мимо соборной площади, все благочестивые старцы отвернулись. А только лишь преподобный Нон проводил ее от начала ее появления до ее до конца, пока она не скрылась из виду. И его поведение вызвало у окружающих недоумение и даже подозрение в нечистоте его мыслей. А при этом, при всем, он сказал, что я удивляюсь, как много эта красавица тратит времени, усилий на то, чтобы поддерживать красоту, свою внешнюю красоту. И как мало мы делаем для того, чтобы поддерживать свою внутреннюю красоту. Вот, конечно же, это очень непросто смотреть святыми глазами на грех. И я даже, наверное, бы не рискнул всех призывать обязательно в этом преуспевать каждый день. Грех, в общем-то, заразителен. На грех не надо вот обращать внимание чрезмерное. Но все-таки, тем не менее, вот бывают такие моменты, когда Господь тебе просто заграждает глаза и твой ум под неким божественным покровом, и ты уже можешь смотреть не на внешние возбуждающие какие-то проявления этой тленной мирской красоты, но именно на какую-то внутреннюю суть. В случае с Пелагией до нее дошли его слова, и именно это появилось, стимулировал ее обращение к покаянию.
Ну, по крайней мере, ей было к кому прийти.
Да.
То есть появился человек, к которому она могла прийти, которому она могла поверить. То есть поверить, что он увидит в ней что-то, что не видят окружающие.
Да. Это, конечно, просто удивительная история, и я очень рад и счастлив, что она сохранилась именно в таком изложении, и многому нас может научить.
Но история Сергия и Вакха тоже нас многому может научить. Два блестящих офицера, причем оказавшиеся волею судьбы в таком замечательном месте, многим сейчас вожделенным. Это место Медиолан, он же Милан. Кто бы не захотел служить в таком замечательном городе, да еще при дворе императора Максимиана Геркулия. Все вот... друг Диоклетиана, все вот замечательно, все прекрасно. И никому дела нету, что они христиане, потому что в те времена, 18 лет правления Диоклетиана, никому не было особого дела до христиан, Там решались какие-то геополитические проблемы больше, чем духовные. Но вот дошло до них, дошла очередь. И когда в начале IV века появляются эти знаменитые эдикты тетрархов Диоклетиана, Максимиана, Галерия и Констанция Хлора, начинается гонение. Ну, понятное дело, чистка армии – это вот, ну что ж, они под рукой, вот надо с них и начать. И мне кажется, там есть один нюанс в их житии, который резко отличает их от многих аналогичных житийных историй святых воинов-христиан, пострадавших в те времена. Дело в том, что сам Максимиан не стал их судить. Он суд над ними отдал правителю Восточной Сирии Антиоху, а они способствовали его карьере. Он был, в общем, их близким человеком, которого они, в общем, всеми силами поспособствовали, чтобы он стал этим правителем. И вот он должен, как в свое время Пилат.
Как в свое время Ирод, когда отсекал голову Иоанну Крестителю, не хотя, не желая, наслаждаясь его божественными глаголами, но все-таки пообещав и отсек, точно так же и этот правитель Антиох умерщвляет своих благодетелей.
Мало того, что умерщвляет, с чего все начинается? Их наряжают в женскую одежду. И, ну как, это офицеры, боевые офицеры. Ну, представить себе вот сейчас эту картинку. Угу. Их в женском платье водят по городу на посмешище толпы. Мало убить, надо духовно сломить. Надо уничтожить внутреннюю опору.
Угу.
Это вам не напоминает ничего из современной практики?
Да-да.
Вот. Но на самом деле Сергий и Вакх, они были очень любимыми святыми на Руси. Вот я только удивляюсь, почему почитание многих святых, которые были дороги православным русским до революционного 20 века, вернулось. А вот почитание Сергия Вакха так и ушло под спут.
Да, я тоже об этом думал, тем более, что и правда, и храмы Сергия Вакха были и в Константинополе, и во всех других столичных городах.
Да даже в Риме.
В Риме, да. То есть это святые действительно реально почитаемые. Кстати, надо сказать, что вот на мой взгляд, мы меньше обращаемся, чем должно было не только к ним, но, например, даже к тому же Иоанну Крестителю, о котором мы сегодня говорили. А ведь сам Христос сказал, что нет больше него между рожденными, между женами. В общем-то, ну, наша как-то память и внимание несколько избирательно. Ну, наверное, и в этом и наша тоже миссия какая-то, чтобы обращать внимание на какие-то наших помощников, небесных друзей в наших передачах. Ну вот и таким образом сегодня у нас прошлись по всем чинам. У нас были апостолы, у нас были и преподобные, и мученики,
и святители.
Святители. Вот просто в каждой части у нас было на кого обратить внимание. Читать их жития, обращаться к ним, это, конечно, большая духовная польза, и стоит не просто послушать, наверное, но и заглянуть в их житие, поразмыслить об этом, помолиться и спросить, а что бы они хотели бы нам сказать. Через них Господь, безусловно, может какую-то благую мысль, какое-то утешение, укрепление нам подать. В общем, действительно, наши святые – это сокровище нашей церкви.
Ну, может быть, еще это способ не только что-то получить, но и, как в отрывке из апостольского послания, с которого мы начали сегодняшний разговор, быть богатым на всякую щедрость.
Вот, замечательно, что вы об этом вспомнили, потому что этого нам не хватает. Давайте быть щедрыми своей верой, надеждой и любовью.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До новых встреч. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».